«Картина дня» на радио «Комсомольская правда».
Друзья, «Картина дня», радио и телевидение «Комсомольская правда» с гордостью представляет обзор событий дня информационного. День еще не закончился. И, честно говоря, если мы говорим про политическую ситуацию, закончится он сегодня поздно ночью, потому что саммит «Большой двадцатки» начался в Санкт-Петербурге. О нем мы вот буквально через несколько секунд уже поговорим. Но и, собственно, узнаем от корреспондента, во сколько сегодня участники саммита планируют закончить свой рабочий день, вечер и ночь. Я с радостью и гордостью представляю сегодняшнего гостя, участника нашей программы «Картина дня». У нас сегодня Павел Салин в гостях, директор Центра политических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Павел, здравствуйте. Друзья, сегодня традиционный будет опрос, традиционное голосование. Во-первых, вы можете по любой теме звонить по телефону прямого эфира, высказываться. Телефон прямого эфира телезрители видят на своих экранах. 8 800 200 ровно 9702. Для радиослушателей, повторяю, 8 800 200 ровно 9702. Тема, по поводу которой сегодня мы хотели бы голосование провести, тема, которую мы будем обсуждать в рамках сегодняшней программы несколько позже, но голосование начнем прямо сейчас. Итак, мы все помним, извините за долгую, может быть, предысторию. Чемпионат мира по легкой атлетике. Елена Исимбаева становится чемпионкой мира. После получения золотой медали она идет к журналистам. Ей задают журналисты вопрос на английском языке. Вопрос, откровенно говоря, провокационный. Я не знаю, кто надумал журналистов спрашивать нашу спортсменку про антигейский закон, принятый в России. Но Елена на английском отвечает, что этот закон принят в нашей стране. Он имеет право на существование. Закон страны надо уважать. И вообще она за гетеросексуальные отношения. После этого западная пресса начинает называть Исимбаеву гомофобкой. Не иначе. Просто гомофобкой и все. Очень многие наши слушатели и зрители говорили: Елена, вам бы промолчать. Вот, наверное, не должен спортсмен говорить о своем мнении о каких-то политических событиях, о законах. Можно было отговориться фразой без комментариев. И вот буквально новость сегодняшнего дня. Международный олимпийский комитет, президент и глава Международного олимпийского комитета Жан Рок, который очень скоро покинет этот пост, видимо, перед тем, как уйти, решил хлопнуть дверью. Он сегодня похвалил Сочи за то, что оно готово к Олимпиаде, и сказал про Елену Исимбаеву, что Международный олимпийский комитет будет специально заседать и рассматривать вопрос по высказываниям Исимбаевой. И по решению этого заседания будет принято, собственно говоря, постановление лишать Лену Исимбаеву поста посла юношеских олимпийских игр или не лишать. Вопрос для голосования. Лена права или Лена все-таки не права? Вот именно так. Я даже не спрашиваю, как на это реагировать, потому что реакция может быть абсолютно разной, а может быть однозначной, что мы правы и вообще, почему Олимпийский комитет вдруг политическими вопросами начал заниматься. Права или не права все-таки в основе в своей Исимбаева? Помолчать, может быть, нужно было не помолчать. Итак, Елена Исимбаева права. 637-6519. Да, она права. 637-6519. 637-6520. Нет, не права. И поэтому Международный олимпийский комитет, в общем, может рассматривать все, что угодно. 637-6519. То, что она права. 637-6520. То, что она не права. Павел, отдышались немножко, да? Давайте мы сейчас свяжемся с Санкт-Петербургом. Он поговорим о главном политическом событии. Прямо сейчас про главную политическую новость, про саммит «Большой двадцатки». Дмитрий Смирнов, наш обозреватель политический, корреспондент отдела политики газет «Комсомольская правда», работает на саммите «Большой двадцатки». Дим, мы с тобой уже встречались в радиоэфире. Через несколько минут, кстати, Дим появится. Видимо, связь барахлит. Давайте, Павел, я вам задам вопрос, который уже задавал Диме, который задавал нашим слушателям. Очень хочется, чтобы вы ответили на этот вопрос. Демарш Обамы. Несколько месяцев назад он уже сказал, что не будет встречаться с Путиным в рамках саммита «Большой двадцатки». На самом деле встретились, уже пожали друг другу руки, потому что Владимир Путин, как хозяин мероприятия, встречал каждого. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, сказал, что официальных встреч не запланировано, но где-то на полях саммита вполне возможно пересечение и разговор. Но вот это вот отношение Обамы ко всему происходящему, отношение, он приехал на личном лимузине, на личном Кадиллаке, сейчас Дима об этом расскажет. Вам не кажется, что это хорошее такое начало для нового витка холодной войны? Хорошее начало для холодной войны 2?
Нет, я не думаю, потому что вот этот российско-американский конфликт, который начал разворачиваться после всей этой ситуации с Эдвардом Сноуденом, он, к счастью, пока разворачивается скорее на вербальном уровне, не на уровне политическом. Обама действительно был поставлен в очень неприятную ситуацию со Сноуденом, потому что у него и так там позиции в стране, внутри элиты не очень прочные, несмотря на то, что он победил на вторых президентских выборах, но тем не менее. И впервые за очень много лет в отношении него там стали звучать, в том числе и со стороны соратников по партии, со стороны демократического крыла элиты, обвинения в том, что он прогибается под Россию. Ему это, конечно же, очень, не то чтобы неприятно, у политиков есть эмоции, они тоже люди, но тем не менее эмоции ими не управляют. Но, тем не менее, как с точки зрения внутриэлитной поддержки, для него это стало очень серьезным ударом. Поэтому он, конечно же, должен был как-то отреагировать. И вот то, что он оказался, потому что речь изначально шла даже не о том, что они будут с Владимиром Путиным встречаться в рамках саммита. Речь изначально шла о том, что он перед саммитом приедет в Москву, и они проведут полноценную двустороннюю встречу.
Ну вот давайте, да, из Санкт-Петербурга. Mm-hmm. Дмитрий Смирнов с нами на связи. Дима, приветствую еще раз.
Да, здравствуйте. Да.
Скажи, пожалуйста, ну, наше с тобой общение происходило в радиоэфире, сейчас и телеканал «Комсомольская правда» с нами, и радио «Комсомольская правда», поэтому не грех будет повторить. Итак, такая коротенькая встреча приветствия Путина и Обамы состоялась. Сейчас, насколько я понимаю, гости «Большой двадцатки» отправились на первую встречу свою.
Ну, они не отправились, а да, они начали ее. Она сейчас идет и продлится неизвестно сколько, как сказал в конце своей речи Владимир Путин, чтобы дадим возможность высказаться всем, но чтобы нам не сидеть здесь за полночь, давайте в какой-то момент переместимся просто на официальный ужин. И там уже будем обсуждать Сирию. Вот. А после этого, уже после того, как мы с тобой беседовали, произошел брифинг, пресс-конференция Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина, где он не только выступил в роли ньюсмейкера, но и произвел такое несколько резких довольно заявлений. Ну, по обычной схеме, когда вот происходит пресс-конференция с участием иностранных журналистов особенно, был задан весь такой пул вопросов про гомосексуализм. В частности, его спросили, сказали, почему в России проблема с гомосексуализмом? Что Песков ответил, в России нет проблемы с гомосексуализмом, есть проблема с агитацией
и пропагандой.
Пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Вот с этим, говорит, мы боремся, соответственно, у нас есть соответствующий закон. Его спросили, естественно, про Сирию, почему Россия не принимает доказательства, которые американцы предоставляют, на что Песков тоже довольно резко ответил, что эти доказательства нас не устраивают, надо не какие-то странные прослушки предъявлять, а более какие-то весомые, которые будут приняты всеми. На самом деле, вот он немножко рассказал про неформальную встречу лидеров БРИКС, которые приняли тоже такое заявление, что, во-первых, их не устраивает история, которая всплыла и со Сноуденом, с прослушкой лидеров Латинской Америки американцами, и обеспокоенность вопросов по Сирии. То есть не зря Владимир Путин с утра собирал лидеров этих стран, они как бы вот постепенно склоняются к российской позиции.
Ну, в общем, и да, сейчас встреча продолжается. Ужин по Сирии будет несколько позднее, часа через два, если я не ошибаюсь.
Миш, я не знаю, насколько это позднее. Вот несколько, это звучит оптимистично.
Понятно. Все, Дим, спасибо большое. В любом случае, я еще раз благодарю тебя за то, что ты там работаешь и выдаешь ту самую информацию, которая появляется достаточно оперативно. Дмитрий Смирнов был у нас на связи. Павел Салин, гость сегодняшней программы. Павел, скажите мне, пожалуйста, смотрите, Сноуден, антигейский закон, Сирия. И есть такое мнение среди ваших коллег, политических обозревателей, политологов, что Обама молчит, потому что нечего сказать. По Сноудену нечего сказать. Прослушка была. По Сирии нечего сказать. Ребята, а что можно сказать? Потому что доказательства действительно пока скупые. Нигде, никаких отпечатков пальцев на химическом оружии, самого химического оружия, и отпечатков Башара Асада нету. Ну, о чем можно сказать? По антигейскому закону, ну, вы знаете, можно, конечно, встать в позу и сказать: ребята, вы свою историю, у вас погромы чернокожих кварталов закончились каких 60 лет назад. Может, просто Обама-то поэтому так себя ведет, потому что и сказать-то нечего?
Ну да, он достаточно, я так полагаю, некомфортной для себя ситуации, потому что вы верно заметили, по двум вопросам крыть особо нечем, потому что со Сноуденом ситуация ясная, что он вынул на свет те неприятные факты для американской администрации, о которых в кулуарах эксперты и так говорили. А что касается Сирии, то даже американское общественное мнение там по вопросам 60% выступает против этой операции. То есть здесь для него будировать этот вопрос даже с внутриполитической точки зрения не очень выгодно. Поэтому, да, действительно, говорить нечего. Может быть, и выйдет на первый план эта антигейская тема, хотя я не уверен, потому что на уровне масштаба двух проблем, по Сноудену и по Сирии, конечно, этот вопрос выеденного яйца не стоит, во-первых. Во-вторых, все-таки антигейский закон — это действительно внутреннее дело России. Здесь любые высказывания будут рассматриваться как вмешательство во внутренние дела Российской Федерации, в отличие от Сирии, в отличие от Сноудена.
Но, опять же, здесь было предположение такое, что Барак Обама будет встречаться с лидерами ЛГБТ-сообщества. Кстати, вчера Владимир Путин, давая интервью агентству Associated Press и Первому каналу, также сказал, что он не против встретиться с представителями этого ЛГБТ-сообщества и выслушать все претензии, которые есть по, я не знаю, по правам геев, если они действительно нарушаются в России. Хотя мне не кажется, что они каким-то образом нарушаются, и наши опросы телефонные, газетные, тому подтверждение. Но хорошо, саммит Большой Двадцатки, это все понятно. Каких-нибудь сенсаций мы ждем или не ждем? Потому что за фигурами Путина и Обамы как-то 18 остальных членов Большой Двадцатки, они как-то меркнут, да?
Вы знаете, все ждут сенсации относительно сирийской проблемы. Каков будет ход переговоров по сирийской проблеме? И самое главное, какой будет итог, как вот эти вот оставшиеся остальные 18 членов, про которые вы говорили, изменят или не изменят свое мнение по сирийской проблеме? Потому что Сирия сейчас действительно в центре внимания. Так что будем ждать, потому что вроде как предполагалось, по слухам, что официально этот вопрос не будет вынесен, а неофициально он будет обсуждаться. Но я так понимаю, вот по словам вашего корреспондента, скорее всего, во время ужина.
Ну, причем это объявил Владимир Путин,
да,
чем...
Да. То есть перевел вопрос в полуофициальную плоскость.
В полуофициальную плоскость, да. Очень хотелось бы посмотреть как раз выражение лица Барака Обамы в момент произношения этих
он
слов.
Он был не против, наверное, Обама обсуждать, но абсолютно исключительно не публично.
Друзья, да, кстати, ужин будет за закрытыми дверями происходить, поэтому мы только со слов, ну, собственно говоря, наверное, пресс-секретаря Дмитрия Пескова узнаем, что там происходило. Давайте продолжим наш разговор о Сирии буквально через пару секунд. Опять же, мнение многих экспертов, мнение читателей, блогеров, читателей «Комсомольской правды», блогеров, которые на просторах интернета пытаются отслеживать западные ресурсы и наши, мы снова проигрываем информационную войну. То есть вот почему-то безапелляционно верят Западу, который говорит, что химическое оружие есть у Башара Асада, и абсолютно не верят в том числе нам, которые сомневающимся. А самое главное, что больше всего раздражает блогеров, что Россия не агрессивна в этом вопросе. Она не отстаивает свои позиции. И мы снова стоим на позиции миротворцев, на той же самой позиции, на которой мы стояли, когда уничтожала Америка режим Муаммара Каддафи в Ливии. И очень многие говорят: ребята, надо агрессивнее себя вести в вопрос. Вот, пожалуйста, глава Пентагона считает, что Россия поставляет Сирии химоружие. Россия в числе других стран, если говорить точную цитату. Что мы говорим? Минобороны заявила, что Россия не поставляет химоружие. Ну, вот одни сказали, другие сказали. Все. Вам не кажется, что нужна более не воинственная, а жесткая риторика?
Знаете, вот мне кажется, именно по сирийскому вопросу Россия сейчас заняла почти правильную позицию и на публичном уровне, и не на публичном уровне. Потому что на публичном уровне всегда выигрывает та страна в международной политике, которая пытается позиционировать себя не как заинтересованную сторону, а в качестве арбитра. И Россия сейчас себя так позиционирует. Но при этом, в отличие от ситуации с Ливией, Россия ведет себя категорически иначе. То есть, во-первых, в Совбезе ООН тогда мы фактически сдали Каддафи вместе с китайцами. Дали обвести себя вокруг пальца. Сейчас нет, очень жесткая позиция Представляйте нам железные доказательства, во-первых. Во-вторых, ни одного шага в обход Совбеза ООН.
Простите, да. А американцы не плевали на этот Совбез ООН? Ведь было же заявление, что Америка может нанести удары по Дамаску даже в обход двух вето от Китая и от России.
Это игра на нервах. Если бы они действительно 100% плевали на Совбез ООН, они бы уже нанесли такой удар. Если не наносят, а пытаются играть мускулами, значит, им не все равно. Хотя, понятное дело, в отличие от холодной войны, Совбез ООН не является для них последней инстанции. А вот я хотел бы продолжить насчет действий России по Сирии, не публичных. Я так полагаю, что там фактически произошло перевооружение сирийской армии при помощи России. Наверное, там есть наши специалисты-инструкторы. И именно поэтому Запад опасается наносить удар, потому что в отличие от слабой армии Каддафи, которая была оснащена системами ПВО 80-х годов, поколение 80-х годов прошлого века, у Сирии современная система ПВО. У Сирии очень боеспособный ВВС. И если Запад нанесет удар, если начнет интервенцию, то человеческие потери со стороны западных вооруженных сил, они будут так называемые неприемлемые потери, которые общественное мнение там просто не простит Обаме.
По статистике, 8 тысяч россиян находятся на территории Сирии. Это и специалисты, это и те женщины, которые вышли замуж за сирийцев и живут там, но при этом имеют российское гражданство. Ну и в числе вот этих вот 8 тысяч наши два корреспондента. Дмитрий Стешин и Александр Коц, специальные корреспонденты «Комсомольской правды». И Александр Коц из Дамаска прямо сейчас выходит в прямой эфир. Саша, здравствуй.
Да, здравствуйте.
Да, с прошедшим тебя днем рождения еще раз.
Да, спасибо.
Но нас, конечно, интересует, чем живет Сирия. Вот саммит «Большой двадцатки» начался здесь, в России, в Петербурге. Когда мы слушаем вас, читаем ваши статьи и заметки на сайте kp.ru, складывается такое впечатление, что сирийцы внешне спокойны. Ну вот, по крайней мере, если судить по тому, что происходит в Дамаске и в пригородах. Это так?
Ну, если судить о Дамаске, то да, сирийцы спокойные, при этом сирийцы пытаются самоорганизоваться. Например, со вчерашнего дня на горе Касьюн дежурят несколько десятков молодых людей, которые называют себя живым щитом. То есть они круглосуточно там живут, поставили палатки, такой палаточный городок, а на горе Касьюн находятся телевизионные вышки, через которые транслируются все СМИ Сирии, а также за горой Касьюн находятся объекты ПВО. То есть они вот своим присутствием, видимо, хотят как-то предостеречь Обаму от ударов по этим объектам. Ну а если говорить о пригороде, мы сегодня весь день, вот буквально только что вернулись, провели в одном из районов, который называется Джобар, но там до спокойствия очень далеко. Мы весь день провели с военными, и ни на минуту не смолкала стрельба, ни на минуту не смолкала артиллерийская стрельба. Стрельба из тяжелых орудий, то есть там достаточно интенсивные бои идут с вооруженной оппозицией, при этом военные говорят, что после заявления американских властей о готовности ударить по военным объектам Сирии, боевики стали проявлять больше инициативы, то есть они теперь чаще пытаются прорвать оцепление вокруг Дамаска, чтобы ворваться в столицу. Но никто здесь не сомневается, что в случае ударов по Сирии они пойдут на штурм столицы, поэтому сейчас превентивно зачищаются вот эти пригороды. Мы вот работали в пригороде, который называется Дарая, известный район, который буквально стерт просто с лица земли. Там продолжаются зачистки, и вот с той стороны, по крайней мере, массированного прорыва не будет точно. Но вот все тяжелая ситуация вот в этом районе Джобар. Ну и также во многих других районах Сирии ситуация остается тяжелой. Мы знаем, что в христианском городе, где находится одна из главных христианских святынь Сирии, это монастырь в Маалюле, туда зашли вооруженные боевики фронта Ан-Нусры, которые обещают перерезать все христианское население. Их там всего-то 2000 человек этого христианского населения. Но опять же, вот эти святыни. Но вроде как армия туда из Хомса уже подтянулась, пытается выбить их оттуда. Пока вот на улицах Дамаска присутствие армии незначительное, но я думаю, что это этот визуальный эффект, он обманчив. Я думаю, что планы на случай военного вмешательства, военной интервенции извне, у сирийской армии есть, это действительно не армия Каддафи, это армия, которая уже 2.5 года воюет и получила бесценный опыт городских боев, и теперь вот, видимо, ожидает ее что-то пострашнее.
Саш, еще один вопрос, который очень многих интересует, а как вооружена оппозиция, или боевики, как их называют, да, чем вооружена? И говорят, что у них вооружение чуть ли не в разы превосходит вооружение сирийской армии, то есть правительственных войск Башара Асада.
Ну, мне сложно судить, поскольку я не имел возможности работать с той стороны. Но судя по видеороликам, которые они в огромном количестве выкладывают в Ютубе, действительно у них с вооружением в последнее время все в порядке. То есть там есть, если говорить о севере страны, где Сирия граничит с Турцией, то там у повстанцев есть и танки, и безоткатные орудия 240-миллиметровые, и всевозможные гранатометы, противотанковые орудия. То есть с современным вооружением у сирийской свободной армии, так называемой, все в порядке. Здесь в Дамаске, под Дамаском, конечно, немножко похуже, потому что сюда провести контрабандное оружие намного сложнее. Дороги в последнее время армия взяла под контроль, чего не было, кстати, еще полгода назад, когда мы здесь были в феврале, и перемещать огромные группы боевиков и тяжелые вооружения достаточно проблематично. Поэтому мне кажется, что основные удары ракетных американцев будут направлены на то, чтобы, ну, как минимум, разрезать страну пополам и чтобы повстанцы заняли какой-то город типа Алеппо, да, на севере страны, чтобы это была революционная столица, как в Ливии, Бенгази, и фактически туда сажается переходное правительство, которое признается всеми мировыми силами международными, и начинается работа по созданию буферной зоны и уже наступление на юг страны в сторону Дамаска. Ну вот посмотрим, как будут развиваться события.
Саш, спасибо большое. Диме Стешину от нас привет передавай. В общем, ребята, держитесь. Ждем от вас свежих материалов на сайте kp.ru. Обязательно их почитаем, увидим. Александр Коц, наш корреспондент в Сирии. Павел, ну вот, до сих пор непонятная ситуация. Я просто помню, вспоминаю Ирак. Да? Может быть, не совсем правильный пример, но просто очень хочется его привести в качестве такого пособия. Вторжение американцев. И мы помним войну, пока американцев не было. Войну между суннитами и... шиитами, да, суннитами и шиитами, война. Но вот эта вот религиозная война, она вдруг объединила людей против иностранного вторжения американцев. Сейчас, опять же, идет война не на религиозной почве, а на почве деления власти. И все-таки, вот когда просили, а сейчас такие социальные сети мировые, типа Твиттера и Ютуба, свои опросы проводят. Ребята, вы думаете, будет война или нет? И 60% говорят, что будет. Угу. Будет и будет крупнее. Просто словом «война» все это не обойдется. Потому что мы понимаем удар по Сирии. Сирия куда может направить ракеты? На Израиль. За Израиль заступаются другие страны, за Сирию может заступиться Иран, ну и так далее. И потянулась ниточка, та самая, да, те самые выстрелы в Сараево, которые привели к Первой мировой войне. Вот у вас такой же пессимистический настрой или все-таки нет?
Знаете, у меня остается надежда на то, что все-таки администрация Обамы, она достаточно... благоразумно для того, чтобы развязать такой глобальный конфликт. К тому же она контроль над ним потеряет с самого начала. То есть, но другое дело, что есть американский военно-промышленный комплекс, есть мировой военно-промышленный комплекс, для которого война — это огромные деньги, которые лоббируют, давят, лоббируют свои интересы. То есть они стояли за конфликтом в Ираке. Всем широко известно, что Буш в меньшей степени, в большей степени вице-президент Чейни, они лоббировали интересы ВПК. И во многом именно поэтому произошла операция в Ираке. Ну и отчасти там интересы нефтяных компаний, которые тоже лоббировали Чейни. Поэтому остается надежда, что все-таки... здравый смысл, он перевесит те многомиллиардные прибыли, которые светят американскому ВПК, и не только американскому, в случае масштабного конфликта, который выйдет за пределы Сирии. Хотя я общался с одним очень умудренным политологом, который в очень преклонных летах, ему 85 лет. И он мне говорит, что у него такое ощущение, он помнит еще те времена, конец 30-х, вот очень похожая сейчас ситуация в мире по многим параметрам.
Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Но тема Сирии будет продолжена, но немножко под другим углом мы ее сейчас преподнесем. А как экономика на это отреагирует? Экономические новости прямо сейчас в нашем эфире. И специальный корреспондент отдела экономики Нигин Бероева с нами на прямой связи. И, конечно, самый главный вопрос, который ей хотелось бы задать, а что будет с рублем и с ценами на нефть, если США нападет на Сирию? Нигин, добрый вечер.
Здравствуйте. Ну, начнем с того, что реакция уже есть, потому что цены на нефть, они растут обычно на опасениях, да, они у страха глаза, что называется, велики, и поэтому вот если посмотреть на график роста цен на нефть, то буквально там в начале августа, 8 августа, цена на нефть была там $100 за баррель, сейчас это уже $115 за баррель. Есть оценки экономистов, которые говорят, что в случае вторжения американцев в Сирию, то есть в случае бомбежек, нефть может подорожать до $150 за баррель. Но, как говорят экономисты, то есть на опасениях цена на нефть растет, а уже после начала операции, когда становится ясен масштаб ее, цены на нефть падают. Этот термин, вот
война,
этот тезис...
Война России с нефтяной точки зрения выгодна ровно 2 недели, да?
Пока не больше.
Цена за баррель будет $150-180.
180 она не будет, Миша, потому что ну, мировая экономика сейчас не выдержит этих цен, о которых ты говоришь. Но, скорее всего, может подорожать до 130-140, я вот не исключаю этого. Но, опять-таки, это будет такое кратковременное удорожание цен на нефть, потому что если... Но, опять-таки, все зависит, да, от масштабов операции. И если это будет просто бомбардировка Сирии, это одно. Если там осуществится вот этот вот план, когда в ответ Израиль начинает бомбить Ливан, а Иран начинает бомбить Израиль, и вот это вот весь регион просто начинает пылать, то тогда, вот я думаю, что в таком случае строить какие-то прогнозы вообще очень сложно. А что будет с рублем? Да, мы уже привыкли, что дорогая нефть давит на доллар. В этом случае этот рецепт ну, не сработает никак, потому что когда возникает как бы, опасность войны, а война на самом деле уже идет, да, гражданская война в Сирии идет 2,5 года, но вот сейчас, если будет обострение, в этих ситуациях инвесторы предпочитают уходить с развивающихся рынков, прежде всего финансовых, так, а Россия относится к такому рынку, и уводить свои активы в доллары. То есть это ценные бумаги, доллары, в общем, как бы...
То есть рубль ослабнет, да?
Да, рубль ослабнет. Это вот будет несколько факторов, которые будут давить на рубль. Это от нас будут уходить инвесторы. Они на самом деле уходили и без Сирии от нас. Уже с начала года у нас отток капитала. Отток капитала продолжится по прогнозам экономистов. И добавок вот тот факт, что инвесторы будут уходить из-за того, что они... Вот в таких ситуациях им проще спрятаться в долларовые активы.
Нигин, я понял, это что касается Сирии, но давай вернемся в наши Палестины. Сейчас в интернете активно обсуждаются слова министра финансов Антона Силуанова о материнском капитале. Вот если можно, буквально там в нескольких предложениях расскажи, в чем суть, а самое главное, зачем надо было затевать выдачу материнского капитала, чтобы потом ее прекратить, пожалуйста.
Нет, на самом деле выдача материнского капитала она шла уже очень давно, да, и изначально, когда принимали решение о выдаче этого пособия, то говорили, что будет действовать вот это правило до 2016 года. Но буквально месяца полтора назад Госдума предложила как продлить бессрочно выдачу материнского капитала и давать его не только там, один раз, да, вот если в семье родился второй ребенок, вот один раз получили, но и на каждого последующего, ну, там, если у тебя еще 5 детей родилось, ну, как ты получаешь эти деньги. Вот. Но тут неожиданно все поняли, что как бы расходы у нас гигантские у бюджета, и социальные расходы в том числе. И сейчас в правительстве и эксперты, которые составляют планы для правительства, они начинают думать, как же экономить, где же вот стричь лишние расходы.
Сэкономим на детях, на матерях точнее, правильно?
Получается так.
Да,
Нигин, но решение еще не принято.
Да, спасибо большое. У нас немножко фонит звук, но в любом случае спасибо. Нигина Бероева, наш экономический обозреватель, была у нас в эфире. Антон Силуанов сказал, что Минфин считает разумным прекратить выплату материнского капитала. Павел, зачем? Вот дети продолжают рождаться. Мы пытаемся каким-то образом демографическую яму, в которую провалились в 90-х годах, сейчас вот из этой ямы выкарабкиваться. И нам Минздравсоцразвитие периодически говорит: ребята, а вы знаете, что количество рождаемости у нас повышается. В том числе, может быть, за счет этого материнского капитала, когда у родителей мама решает завести второго ребенка, зная, что государство ей поможет, выдаст эти там 300 с чем-то тысяч рублей. Надо ли прекращать это?
Знаете, я бы рассмотрел на этот вопрос шире, то есть ставил вопрос не только о материальном стимулировании рождаемости, но государство должно брать на себя больше социальных гарантий по отношению к многодетным матерям. То есть должна быть железная базовая позиция. Воспитание ребенка или нескольких детей – это такая же профессия, и за нее нужно платить. Если не деньгами, то, условно говоря, натурой. Потому что почему у нас сейчас такой высокий уровень рождаемости? Не столько за счет материнского капитала, и не столько за счет тех тучных нулевых лет, когда люди начали с уверенностью смотреть в перспективу и планировать на 5, на 10 лет, в том числе и планировать свою семью. Это еще и потому, что сейчас в детородный возраст вступило последнее советское поколение бэби-бума. Те, кто родились с начала 80-х до середины конца 80-х, и именно тогда государство предоставила широкий спектр именно социальных гарантий семьям, многодетным семьям. Это спровоцировало рост рождаемости, и плоды его мы пожинаем именно сейчас. Поэтому я бы не упирался конкретно в материнский капитал. Здесь нужно продумывать комплексную систему мер социальной поддержки. И обязательно по умолчанию воспринимать многодетную мать как такого же занятого на производстве работника.
Ну, то есть у нее должна быть трудовая книжка, у нее должен быть трудовой стаж.
Да, совершенно
верно. И, соответственно, впоследствии пенсия.
Совершенно верно.
Насколько я понимаю, вы за формулу, если где-то что-то прибавилось, то есть если мы убираем материнский капитал, значит, где-то что-то должно прибавиться, то есть должно произойти взаимозамещение.
Да,
не деньгами,
верно.
Так социальными программами. Ну, не знаю, за социальные программы Министерство финансов не отвечает, а вот за материнский капитал отвечает. Я думаю, что эта тема... Мы еще не раз и не два будем ее обсуждать, а может быть и пригласим многодетную семью к нам в студию и поговорим о том, насколько помог им материнский капитал. Огромное количество семей в России выстроили дома, получили жилье благодаря именно этому, могло бы потратить материнский капитал на свое образование. Но я думаю, они тоже будут родителям благодарны, когда мама скажет: сынок, теперь тебе 16, и вот возьми эти 300 тысяч, и куда хочешь, да, может быть, на бюджетное отделение ты не попадешь, но высшее образование за денежку на коммерческой основе ты получишь. Так что будем это все обсуждать, ну и еще несколько тем уже фактически в завершении нашей программы. Ну вот... Сейчас как раз у нас антигейские законы и еще одна тема. Давайте ее коротко очень. Гомосексуалистов, один из депутатов, гомосексуалистов и, в общем, людей нетрадиционной сексуальной ориентации, один из депутатов предложил лишать родительских прав. Павел, очень короткий комментарий, потому что мы сегодня комментариев услышали множество, и во многих из них звучало недоумение. Каким образом вы будете выявлять?
Это ну, все. Совершенно верно. Мне тоже механизм, если говорить кратко, он абсолютно не ясен. Я думаю, что здесь нужно действовать не запретительными методами, а на уровне, скажем так, просвещения и разъяснения, то есть методом позитивных санкций.
Ну и теперь про Елену Исимбаеву. И мы, кстати, готовы принимать ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Итак, за высказывание после награждения на чемпионате мира по легкой атлетике в поддержку антигейского закона. Елену Исимбаеву хотят лишить статуса посла организации юношеских олимпийских игр Международного олимпийского комитета. И вот проблему, я не знаю, как дело Елены Исимбаевой будет рассматривать Международный олимпийский комитет в самое ближайшее время. У нас еще голосование происходит по этому вопросу. Все-таки, может, Елене нужно было промолчать, или она права, что взяла и высказала все, что как гражданин, как человек, не как спортсмен. Елена Исимбаева права. Надо полностью ее поддерживать. 637-6519. Елена Исимбаева не права, нужно было промолчать, и Международный олимпийский комитет вполне может лишить ее статуса посла юношеских олимпийских игр. 637-6520. Голосование продлится еще буквально 3 минуты. Ну, а если у вас есть какие-то комментарии, 8 800 200 ровно 9702. Павел, что скажете?
Знаете, я думаю, что она, в принципе, повела себя правильно. Отмалчиваться не нужно было. Во-первых, не ясен статус ее высказывания, то есть как она, в каком статусе выступила. Я так понимаю, что она выступила в статусе частного лица, пусть и известной спортсменки. А любое частное лицо имеет право обнародовать свои взгляды на любую проблему, если они не носят экстремистский характер. И если с одной стороны, скажем, мощное лобби со стороны секс-меньшинств переходит в наступление, то почему с другой стороны не может быть такой же, скажем, информационной контратаки, в которой может участвовать и знаменитый спортсмен?
Давайте представим обратную ситуацию. Знаменитый спортсмен, актер, очень знаменитый музыкант, откровенно, ему задают вопрос, причем задают вопрос после концерта. Не как прошел концерт, не как у вас съемки состоялись, задают вопрос, как вы относитесь вот к ЛГБТ-сообществу. Он говорит, да я их обожаю. Я их обожаю, они должны жить, мы должны всячески их приветствовать и так далее и тому подобное. Вот спрашивается, да, тоже человек может высказать свое мнение. Но я не думаю, что вот после такого начнут возмущаться нормальные гетеросексуальные граждане, как мы с вами, и скажем, ах, что же он, гад, пропагандирует. Да? Ну, высказал человек свое мнение, ну, действительно. Стоит ли из-за этого его лишать статуса, лишать концертов каких-нибудь, лишать съемок, появляться на Первом, Втором и на нашем канале? Вопрос. Роман, здравствуйте, говорите.
Алло.
Да, слушаем вас.
Это я, здравствуйте.
Это вы, да.
Скажите, вот про Елену Исамбаеву.
Про Елену Исамбаеву, да.
Ага. Я хотел сказать, что замечательная девушка сказала все правильно. Она гражданка России, да. Имеет право на свое мнение по поводу Волгограда и по поводу ЛГБТ-сообщества. И вообще, давайте перестанем бояться. Сказали, нет, не испугали.
Роман, мы перестали бояться. Ее лишат звания посла Международного олимпийского комитета.
Ну, значит, плохие люди ее лишают. Да и не плевать, значит, на этого посла.
То есть,
значит, не надо.
Значит, не надо.
Совершенно верно. Значит, не надо. Если какой-то лягушатник захотел ее лишить, пусть лишает.
Понятно, спасибо. Ну, Жак Роге, если я не ошибаюсь, он швейцарец все-таки, не совсем он лягушатник. Да и не, наверное, не нужно нам так французских граждан называть. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Пожалуйста, Яков, слушаем вас.
Добрый вечер еще раз.
Добрый вечер.
Я уже сегодня утром, поэтому мне высказывал, что она зря сказала. Почему? Потому что Олимпийский комитет, вот этот иностранный, у них спорт замешан на политике, а у нас на деньгах. Понимаете? Вот. И поэтому она должна была просто сказать уклончиво как-то уйти от этого. Вот и все.
Я понимаю, да. Вы знаете, можно вспомнить огромное количество примеров, а когда спорт не был замешан на политике? А фильм «Лени Рифеншталь. Олимпия» разве не был замешан на политике? А Олимпиада и бойкот Олимпиады 80, как ответная реакция от нашей страны, Советского Союза, бойкот на Олимпиаду 84 года, разве не на политике был замешан? По-моему, спорт и политика рука об руку идут постоянно и повсеместно. Как себя должна вести Елена Исамбаева? Кстати, мы сегодня успели поговорить с ее тренером, и тренер сказал, что Елена будет выступать на Олимпийских играх в Бразилии в 2016 году. Вы можете себе представить, какой ее прием ожидает?
Ну, знаете, я думаю, что к тому времени, наверное, это острота этой проблемы в международных СМИ пойдет на спад, потому что, возвращаясь к нашему разговору про Сирию и про пылающий Ближний Восток, Большой Ближний Восток, боюсь, что к 2016 году будут гораздо более актуальные темы для международных СМИ, чем, скажем, отношение к секс-меньшинствам известной спортсменки или отношение к секс-меньшинствам в России. Очень этого боюсь. Надеюсь, что этого не будет, но мне кажется, что все к этому движется.
Павел, а давайте закольцуем нашу беседу таким вопросом. А вам не кажется, что все, что мы сегодня обсуждали, начиная с саммита Большой Двадцатки, который идет в Санкт-Петербурге, и заканчивая Еленой Исамбаевой, это все как змея, проглотившая свой хвост. Мы говорили, что Обаме нечего сказать, наверное, будет по Сноудену, нечего будет сказать, наверное, по Сирии, но очень хочется чувствовать себя сверхдержавой империи и поставить на место Елену Исамбаеву, представительницу России, не за слова, а только потому, что она из России. Сказал бы кто-нибудь другой, вопросов бы не было.
Ну, знаете, сейчас вот такая ситуация шаткого равновесия, когда очень многие стороны, в том числе и Соединенные Штаты, они четко, жестко не зафиксировали свою позицию по актуальным реальным международным проблемам, то есть по той же Сирии. То есть есть, да, желание администрации Обамы там, отдельно и влиятельных фигур нанести удар.
15 секунд.
Да, но как бы позиции не зафиксированы. Очень скоро эти позиции будут зафиксированы, все игроки России, США, Обама и прочее, они должны будут действовать в определенной логике.
90% проголосовавших считают, что Елена Исимбаева права. Ну и в финале. В сентябре на Землю обрушится 6 магнитных бурь. Берегите себя. Смотрите телеканал «Комсомольская правда», слушайте радио «Комсомольская правда». Это была «Картина дня». И Павел Салин был у нас сегодня в эфире. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Приходите
вам.
К нам еще. Еще больше тем на сайте kp.ru. Заходите, читайте, комментируйте.
«Картина дня» на радио «Комсомольская правда».